Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день.
Здравствуйте. Давайте начнем работать. У нас сегодня важная тема и для экономики, и для граждан. Мантуров Денис Валентинович должен будет доложить, как идет работа о развитии системы маркировки товаров. Но прежде чем мы приступим к основной теме, несколько текущих вопросов, тоже весьма актуальных и важных. И первый из них – вопрос о подготовке объектов энергетики и системы ЖКХ к прохождению отопительного сезона. Я бы сейчас обратился и к Александру Валентиновичу Новаку, к министру энергетики, и к министру строительства Якушеву Владимиру Владимировичу, и просил бы начать Александра Валентиновича. Александр Валентинович, пожалуйста, как идет работа по подготовке к осенне-зимнему максимуму?
Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, коллеги. Подготовка объектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода проходит в штатном режиме, находится под постоянным контролем Министерства энергетики. Хотел бы отметить, что в настоящее время уже в самых северных отдельных муниципальных образованиях нашей страны, в 7 регионах, уже начался отопительный сезон. Мы, в свою очередь, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим штабы федеральные совместно с Минстроем, с Ростехнадзором, субъектами Российской Федерации и энергетическими компаниями. Уже проведены такие федеральные штабы в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах. До конца сентября эта работа будет закончена во всех регионах. Несмотря на снижение потребление электроэнергии в этом году с начала года на 2,3%. Мы ожидаем, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%. И мы к этому готовимся. В соответствии с обновленной правительством методологией оценки готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода, в контуре внимания Министерства энергетики России находится 925 объектов электроэнергетики. Текущая оценка готовности выглядит следующим образом. Уже 91% объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода. И если говорить о крупных компаниях, то все 100% крупных компаний уже готовы. Это генерирующие компании, наши крупные сетевые компании. По оставшимся 9% объектов организован совместный с регионами контроль, выполнение оставшихся запланированных мероприятий. Что касается проведения ремонтных работ, в целом по отрасли эта работа идет стабильно, она не вызывает опасений. При этом хотел бы особо отметить, что в 2020 году объем ремонтной работы вырос на 10,5%, а программы технического перевооружения и реконструкции на 26%. Своевременно принятые правительством Российской Федерации решения по трансграничному перемещению оборудования и специалистов позволили сохранить темпы реализации намеченных планов по ремонту. В 2020 году мы ожидаем ввод в эксплуатацию 3,4 гигаватт генерирующих мощностей, более 12 тысяч мегавольт-ампер трансформаторной мощности и более 25 тысяч километров линии электропередач. Это также, в свою очередь, повлияет на повышение надежности прохождения энергосистемы России в осенне-зимний период. Что касается запасов топлива, важный элемент прохождения зимы. К настоящему времени в электроэнергетике уже накоплены запасы топлива по углю 16,3 миллиона тонн, мазут 2,4 миллиона тонн, дизельного топлива 328 тысяч тонн и торф 300 тысяч тонн. Это превышает установленные нормативы примерно на 50%. Мы еженедельно проводим селекторные совещания с энергетическими компаниями, с российскими железными дорогами и поставщиками топлива. Также важный вопрос – это северный завоз. Он осуществляется в плановом графике. Основные объемы северного завоза уже приходятся на поставку топлива, уже завезены более 90%. Речь идет о поставках в республику Саха-Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край. Завершение северного завоза планируется в октябре месяце. Также мы эту ситуацию контролируем. Для повышения системной надежности также министерством утвержден перечень энергосистем и энергорайонов с характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения энергоснабжения. У нас ранее такое количество регионов было 8, на 2020-2021 год их осталось всего 2. Это Республика Дагестан и отдельные энергорайоны Иркутской области. Контролируем также выполнение мероприятий с тем, чтобы до начала прохождения осенне-зимнего периода были соответствующие мероприятия выполнены. Ну и хотел бы, конечно, отметить, что работа по подготовке к зиме проходит совместно с регионами, с региональными штабами. Хочу отметить ряд регионов с наиболее эффективной работой. Это Республика Татарстан, Коми, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Ленинградская область, Ростовская область. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с поручением председателя правительства по итогам его поездки в Дальневосточный федеральный округ, мы, естественно, особое внимание уделяем подготовке к зиме в регионах Дальнего Востока и повышению надежности энергоснабжения регионов. На текущий момент на Дальнем Востоке уже 92% объектов энергетики имеют оценку «готов». Я хотел бы отметить, что высокая готовность и работа по подготовке к зиме позволила в кратчайшие сроки устранить последствия двух мощнейших тайфунов, обрушившихся на Дальний Восток, на Приморский край в последнюю неделю. Так, последствия тайфуна Майсак, который прошел 3-4 сентября, в результате него было отключено более 100 тысяч человек, оперативно были устранены, электроснабжение потребителей было восстановлено. В настоящее время завершаются работы по устранению последствий второго тайфуна Хайшен, который вчера буквально прошел, было отключено 14 200 человек, и на сегодня уже за сутки была проведена работа оперативно по восстановлению энергоснабжения. Осталось всего 200 человек в двух населенных пунктах. К концу сегодняшнего дня планируется, что энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Ну, и хотел бы в связи с этим поблагодарить и энергетиков, и вот, властей Приморского края по восстановлению энергоснабжения потребителей за слаженную работу. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение хотел бы отметить, что в целом в российской энергосистеме сохраняется необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередач. В целом завершается подготовка к прохождению осенне-зимнего периода. 5 ноября мы подведем окончательные итоги, которые будут рассмотрены в последующем на заседании правительства. Спасибо.
Хорошо. Владимир Владимирович, значит, министр сказал, в целом, как по вашим данным, каковы они по стране в целом и готовность основного оборудования на данный момент? На какой стадии?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, ну, все вопросы, касающиеся подготовки к прохождению отопительного периода, также находятся на контроле Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. И учитывая, что год был достаточно непростой, но тем не менее, Владимир Владимирович, хочу отметить, что по всем основным показателям мы идем с опережением к аналогичному периоду прошлого года. Если мы берем подготовку котельных, то у нас готовность на 90,8%. В прошлом году на этот момент мы имели 89,4% готовности котельных. По тепловым сетям 93,1%, прошлый год 93%. Водопроводные сети 90,6%, 2019 год 88,2%. То, что касается топлива. Жидкое топливо 106% от плана. В 2019 году на этот период мы имели 98,6%. И один из показателей, который по которому мы на сегодняшний день отстаем, это уголь. Сегодня у нас 85% запасы от плана. В прошлом году на эту дату у нас было 91,5%. Поэтому с субъектами Российской Федерации мы сейчас дорабатываем. И я уверен, что и здесь этот показатель мы тоже доведем до необходимых величин. Теперь то, что касается мероприятий, которые субъекты Российской Федерации финансируют по подготовке к зиме. Всего запланировано потратить на эти мероприятия 232 миллиарда рублей. И уже профинансировано 133 миллиарда. В прошлом году на эту дату мы имели 138 миллиардов рублей. То есть мы приблизительно идем в этих же цифрах. Поэтому субъекты Российской Федерации очень активно ведут подготовку, и работа идет в плановом порядке. Особое внимание мы уделяем регионам, где в прошлом году были определенные проблемы. Это Алтайский край, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Новосибирская область, Пермский край. Здесь мы эти субъекты Российской Федерации держим на особом контроле. Отдельно хотел бы остановиться, Владимир Владимирович, по платежной дисциплине. Вы проводили 29 апреля совещание, на котором уделили особое внимание платежной дисциплине. И тогда был достаточно серьезный период, связанный с ограничительными мероприятиями. И как раз в апреле месяце у нас собираемость платежей составила 81%. Я напомню, что в 2019 году средняя собираемость у нас составляла 96%. Все субъекты Российской Федерации выдали еще отдельное поручение полномочным представителям президента в федеральных округах. Все провели серьезную работу, и в мае уже платежи составили 92,5%. В июне 98%. В июле 96%. То есть по факту мы вышли на те показатели, которые были до периода ограничительных мероприятий. На 15 число в сентябре мы сейчас получим данные по августу месяцу, но вот по нашей предварительной оценке мы не должны провалиться. И еще один момент, на который Владимир Владимирович хотел бы обратить внимание. Согласно планам Министерства строительства, о которых я докладывал на предыдущем совещании по вопросам прохождения осенне-зимнего периода, с 1 сентября 2020 года совместно с МЧС, Минэнерго, Ростехнадзором и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы ввели в работу единую информационную систему мониторинга аварий и инцидентов на объектах газа, электро, тепла и водоснабжения. К системе сегодня подключены все субъекты Российской Федерации. Данная цифровая платформа позволит нам в режиме онлайн оперативно фиксировать технические, все технологические нарушения и, естественно, более оперативно принимать все необходимые управленческие решения. Уважаемый Владимир Владимирович, то, что касается системы жилищно-коммунального хозяйства и нашего взаимодействия с субъектами Российской Федерации, мы эту работу будем продолжать в постоянном системном режиме и сделаем все необходимое, чтобы осенне-зимний период прошел без каких-либо серьезных сбоев и чрезвычайных ситуаций. Спасибо.
Владимир Владимирович, вот с того момента, когда система заработала, система электронного контроля заработала, какие-то она фиксирует сбои, какие-то нарушения, возможные какие-то аварии и так далее, нет?
Владимир Владимирович, значит, с 1 сентября мы теперь в этой системе четко видим каждый инцидент, который происходит у нас сегодня на любых системах жизнеобеспечения. Вот, например, на сегодняшний день на 13.00 у нас по стране зафиксировано 257 таких инцидентов. Мы видим каждый субъект, каждый муниципалитет, причину, по которой произошел этот инцидент, что сделано для его устранения. И нужно ли туда вмешиваться, либо, значит, муниципальные и региональные власти с этим разберутся сами, в зависимости от уровня этого инцидента. Это, конечно, серьезное продвижение вперед, потому что, скажу прямо, при подготовке вот таких вот докладов, значит, прохождению осенне-зимнего периода, мы вручную собирали эти данные субъектов Российской Федерации, и это не всегда была качественная информация. Теперь это совершенно другой уровень, и я уверен, что это позволит управлять такой непростой отраслью, как жилищно-коммунальное хозяйство, совершенно другом уровне.
Хорошо, ладно. Уважаемые коллеги, надеюсь, что зима нас врасплох не застанет. Зима еще на подходе, началась осень, и туристический сезон у нас как бы с 1 сентября, когда студенты и школьники идут по своим учебным местам, заканчивается. Но действительно осень чувствуется уже в некоторых регионах России, но в отдельных территориях на юге страны фактически погодные условия позволяют продолжать туристический сезон. Как он идет, как закончился этап до начала школьного года, и что мы можем сказать о развитии внутреннего туризма? У нас же целая программа на этот счет создается. Хотел бы Дмитрия Николаевича Чернышенко послушать.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Михаил Владимирович, туризм, наверное, самая пострадавшая от коронавируса отрасль экономики в России, да и вообще во всем мире. В период пандемии доходы наших организаций туриндустрии рухнули на 90%. Но тяжелых последствий, это там массовые банкротства или какие-то уход с рынка, удалось избежать. Благодаря своевременным мерам, которые приняло правительство. Это были и льготные кредиты, и субсидии, и отсрочка по налогам, и взносам. Крупнейшие гостиничные сети были включены также в перечень системообразующих организаций, они получили поддержку. И из-за понятных ограничений внутренний турпоток упал более чем на 60%. Но восстановление отрасли активно началось уже буквально с 1 июля, когда субъекты в соответствии со своими полномочиями начали снимать ограничения, открывать отели, санатории для посетителей, для гостей, конечно, с учетом всех требований по безопасности. И что важно, что туристы наши, российские, выбирали не только традиционно популярные направления. Понятно, что за два последних месяца лета Краснодарский край и Крым они практически восстановили уровень по сравнению с прошлым годом. Но и другие внутренние маршруты, которые ранее не были так загружены, они получили практически новую жизнь. Это новые направления, которые стали очень востребованными у туристов. Они раньше туда ездили, но теперь туда впервые полетели прям чартеры в Хакасию, на Байкал, Алтай, Калининградскую область и даже Камчатка. И существенно вырос потенциал и перспективы еще экологического туризма. Люди тянутся к природе. Ну, во-первых, граждане понимали наши, что безопаснее путешествовать внутри своей страны. И также были внешние ограничения, потому что мы не могли с некоторыми странами общаться. Во-вторых, сработало сразу несколько системных мер. Одна из которых очень важная, отдельно на ней остановлюсь, это программа стимулирования внутренних поездок. Она впервые была применена. Это такая модель, когда государство возвращает часть денег за купленные туры напрямую самим людям, туристам. На эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму – 15 миллиардов рублей. Мы сделали пилотный проект. И в течение недели опробовали, дали возможность гражданам воспользоваться этой услугой, а мы оттестировали механизм предоставления такой компенсации. Туроператоры подготовили более миллиона различных туристических предложений, которые в эту программу включались. Там тысячи гостиниц, там больше пяти включилось. Еще там буквально, я слышал, около 4000 еще хотят подключиться. И туристы приобрели туров в итоге вот за неделю почти на 1,5 миллиарда рублей. Это очень хорошее начало. Мы видим позитивный эффект от этих мер. Они новые, не всем были там понятны. Но мы видим, что на каждый рубль средств от федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию вот этого внутреннего туризма, дополнительно было привлечено, по нашим расчетам, около 7 рублей. Такой хороший вот мультипликатор. То есть деньги пошли в регион, и мы видим, что эта программа действительно получает поддержку бизнеса, ну, у турбизнеса прежде всего. И есть понимание, что ее необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, потому что мы слышим обратную связь, что они говорят по поводу этой услуги, ну и того, что говорят нам сама туриндустрия. Программу точно нужно продлить. Ну, как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы и скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей, сократить там было ограничение 4 ночи, наверное, это очень большое ограничение, там 2 ночи можно будет сделать, вот, ну и расширить возможности для того, чтобы удобнее еще практически в 2 клика можно было бы этой услугой воспользоваться. Мы видим, что туристический поток восстанавливается. Мы хотим, чтобы эта динамика была сохранена. Летний сезон точно можно считать уже успешным. Но чтобы глобально поменять ситуацию с туризмом, Владимир Владимирович, по вашему поручению уже на выходе национальный проект в сфере туризма. Он ставит амбициозные цели на горизонте ближайших 10 лет. Там и трехкратный рост количества поездок граждан по России, и более чем двукратное увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 миллионов человек. И там трехкратный вклад в ВВП туристической отрасли и многое другое. Для достижения этой цели проект предполагает такое комплексное планирование наиболее перспективных с точки зрения туризма территорий. Мы определили более 11 кластеров, где туризм должен стать такой системообразующей сферой экономики, на которой будет опираться экономика региона и как раз даст вот тот самый мультипликативный экономический и социальный эффект. Что интересно, что регионы и бизнес очень активно включились в разработку нацпроекта. Мы собрали от них всех заявки, ожидания. Все хотят стать главным туристическим регионом страны. Огромное количество предложений, которые мы проанализировали и погружаем их в нацпроект, которым нужно приоритизировать, какие в первую очередь нужно, потому что одновременно все сделать невозможно будет. Но самое важное, что туризм, как отрасль экономики, она... Она такая связующая, она комплексная, она влияет более чем на 50 различных смежных отраслей. Она и занятость обеспечивает, и уровень жизни поднимает, и стягивает регионы, и там и здоровый образ жизни, чего там только нет. И многие программы, такие как уже существующие, это безопасные дороги, транспорт, энергетика, комфортная городская среда, экология, сельское хозяйство, там тоже туризм развивается. В общем, все задействованы. И для того, чтобы обеспечить оркестровку, действительно очень нужен этот национальный проект, который мы готовим, который объединит мероприятия из уже существующих нацпроектов, государственных, муниципальных программ, инициативы бизнеса и, самое главное, приоритизирует эти задачи, чтобы дороги и энергетика приходили в тот регион, где нужен как раз взрывной рост этой туристической инфраструктуры. То есть в нацпроекте, с одной стороны, заложены механизмы государственно-частного партнерства, которые создают условия для бизнеса, для инвесторов, когда государство софинансирует создание или просто финансирует создание обеспечивающей инфраструктуры и гарантирует, по сути дела, инвестору такую быструю отдачу от его инвестиций. В том числе есть программа еще субсидирования процентных ставок на кредит, например, на строительство гостиниц. А с другой стороны, мы стимулируем, как вот такими программами, внутренний спрос и помогаем субъектам туриндустрии субсидиями, там, грантами, льготными налоговыми режимами, тем самым наполняя создаваемую инфраструктуру. Вот сейчас паспорт нацпроекта находится на рассмотрении уже у федеральных органов исполнительной власти. В сентябре мы рассмотрим этот паспорт на правительственной комиссии по туризму. И, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением готовы будем вам доложить до 30 октября в установленном порядке.
А деньги у вас остались этой программы? Поддержки внутреннего туризма, вот, которые выделяли специально сколько? 12 миллиардов, вы сказали, да?
15 миллиардов, да, деньги остались. Мы сейчас как раз будем просить ваше поручение, чтобы с Минфином проработать изменения правил, для того, чтобы можно было эти деньги использовать и в этом году, и в следующем, чтобы направить их как раз на помощь нашим гражданам во внутренних путешествиях.
Да, я согласен, так и нужно сделать. Вот вы еще сказали, что туризм связан со здоровым образом жизни. Ну, надеюсь, что так оно и есть. Но для того, чтобы это было действительно и всегда так, нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места, и любовались природой, и чтобы это было комфортно, надежно, безопасно. И чтобы там было чем заниматься. Вот над этим, конечно, нужно поработать. Одно дело, когда люди приезжают в Сочи, либо в Крым, где тоже еще есть над чем трудиться и есть что улучшать. Но совсем новые места, здесь, конечно, еще очень многое нужно сделать для того, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям сегодняшнего дня и ожиданиям граждан наших. Надо над этим, конечно, следует поработать. А, безусловно, без хорошей программы, обеспеченной необходимым финансированием, этого не сделать. Так что я с вами согласен. Надо сохранить эти средства, сохранить эти средства и, конечно, подумать о выделении дополнительных на следующий год. Но поскольку вы слово взяли, Дмитрий Николаевич, с учетом того, что вы, чем вы занимаетесь в правительстве, у меня к вам еще тогда один вопрос. Мы до начала 2023 года планировали обеспечить примерно 90-95% услуг в электронном виде для граждан. Как идет эта работа по цифровой трансформации?
Да, спасибо большое, Владимир Владимирович, чтобы два раза не вставать. Действительно, слово «цифра» звучит сейчас очень часто, оно в тренде. Спасибо вам, что вы нас поддержали и включили цифровую трансформацию в свой указ 474, у нас был 205, сейчас у нас самый любимый 474 в правительстве, как одну из национальных целей. Значимость цифровизации, конечно, сложно переоценить. Там я говорил про 50 отраслей экономики. Здесь я, наверное, не побоюсь сказать, что она, цифра пронизывает все сферы нашей жизни. И то, что у нас один из показателей национальной цели звучит как увеличение доли социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 95%, с одной стороны, он звучит просто, с другой стороны, он невероятно важен для эффективного госуправления. Что он дает? Он дает возможность любому человеку в нашей стране получить услуги без хождения по органам власти, по МФЦ там, и так далее. Мы придем к тому, что в разы сократятся сроки предоставления услуг, снизится, самое главное, количество отказов по формальным признакам, или когда люди не дожидаются ответов или теряются их запросы. Но без комплексной перестройки и цифровизации всех процессов в ведомствах эту задачу, конечно, решить невозможно. Вот опыт пандемии во время пика его, он доказал, что мы можем запускать электронные госуслуги буквально с колес. За там, неделю, за две мы запускали. И это серьезно сокращало сроки принятия решений по выдаче услуги до нескольких дней буквально, иногда и быстрее. А результаты люди получали безбумажно, в электронном виде. За вот эти три тяжелых ковидных месяца мы на гора выдали 12 госуслуг. Они стали полностью цифровыми. Это и материнский капитал, и выплаты пособий, и оформление электронных больничных, и выдача электронных пропусков. По ним было подано более 50 миллионов электронных заявлений, и 46 миллионов услуг было оказано. Это очень высокий показатель. Сейчас очень важно правильно применить этот опыт, что называется, поймать волну и перейти уже к массовому переводу государственных, муниципальных услуг в цифровой вид. И здесь самое главное не потерять вот этот темп, потому что население почувствовало удобство от электронных услуг. И нам нужно помочь организовать работу в очень жестком графике. Это очень важно, завершить вот эту централизацию информационных ресурсов, которые есть уже у нас, у Пенсионного фонда, у Росреестра, МВД, которые задействованы людям для того, чтобы там получить, что они имеют право получить эту госуслугу. А вообще, эта модернизация, она уже идет во всех органах, которые я сказал. И средства у нас есть уже заложены. Но также нужна унификация правил оказания услуг, как муниципальных, так и региональных, чтобы для получения услуг в разных субъектах не требовался разный набор документов. Сейчас зачастую так происходит. То есть критерии по всей стране должны быть одинаковыми, а схемы этих запросов на всех уровнях едиными, чтобы все обращались к единым типам баз. Владимир Владимирович, я прошу буквально вашего поручения, чтобы нам определить достаточно такую амбициозную дату по завершению работы, по переводу всех госсервисов на единый портал госуслуг на конец 2022 года.
Одним... Хорошо, хорошо, хорошо. А что нужно сделать по регионам?
Я вот сейчас расскажу. Здесь очень важно, что одним из первых решений, которые Михаил Владимирович принял в правительстве, стало назначение в каждом министерстве, там, агентстве федеральном, ответственных в ранге замминистра за цифровую трансформацию. Мы их называем РЦТ, руководитель цифровой трансформации. Все они специалисты в области ИТ, и при этом они знают предметную область. У них очень жесткие КПЭ, то есть в каждом ведомстве у них подготовлена внутренняя программа своей цифровой трансформации. Мы с ними в еженедельном формате проводим встречи, разборы полетов, обмен опытом, знаниями. Тут фактически вот эти РЦТ замыкают на себе все процессы по цифровизации госуслуг. И на них возложена персональная ответственность за цифровую трансформацию их ведомств. Но они федеральные. Мы видим, что работа активно идет и механизм правильный. Но такую же схему управления и единую архитектуру информационных систем мы предлагаем выстроить на всех уровнях исполнительной власти и на региональном, и самое главное на муниципальном. Именно там людям оказывают услуги, а не из кабинетов министерств. Владимир Владимирович, я прошу дать ваше поручение, поскольку это не в наших полномочиях, главам субъектов назначить заместителей руководителя каждого, буквально каждого регионального органа исполнительной власти, который будет ответственный за цифровую трансформацию, по аналогии с федеральными РЦТ, которые у нас есть. И тогда общую координацию РЦТ муниципалитетов и субъектов могут делать их профильные РЦТ федерального уровня. Ну, например, сквозной там здравоохранение, заместитель министра, который за цифру отвечает, он будет общаться с заместителями министров у губернатора и в муниципалитетах.
В каждом региональном ведомстве или на уровне там замгубернатора, зам руководителя региона?
В каждом региональном ведомстве. Нам нужно до муниципалитетов прокопаться.
Хорошо, ладно.
Да.
Обязательно.
Да. Спасибо.
Обязательно это сделаем. Согласен с вами. Хорошо. Спасибо.
Да. Да, Владимир Владимирович, еще мы понимаем, что уровень цифровой зрелости в субъектах, тем более в муниципалитетах, он очень разный. То есть есть признанные чемпионы в цифровизации госуправления, это Москва, Московская область, там Татарстан, и разрыв между ними и другими субъектами просто огромный. Поэтому Министерство цифрового развития разработало единую платформу оказания типовых региональных муниципальных услуг. Она объединила лучший опыт наших продвинутых регионов. И субъекты смогут подключиться к этой облачной платформе, где все условия для вот этот бэкэнд, так называемый, для обработки заявлений, которые поступают с госуслуг, уже созданы, что позволит им очень быстро обрабатывать заявки, не писать с нуля, там, нанимать программистов, покупать технику, строить СОДы. При этом заставлять никого не нужно. Те регионы, которые уже это сделали, даже на каком-то уровне, пусть они, пожалуйста, оказывают через свои порталы эту систему. А те, у кого нет возможности такой, они могут это наиболее эффективное решение как раз использовать. Оно будет удобно как раз для граждан и не потребует дополнительных затрат. Мы это очень быстро можем раскатать на всю страну.
Хорошо. Ладно. Хорошо.
Да. Договорились. Также, Владимир Владимирович, прошу вас также дать поручение. Так, уже, ладно, про внедрение типовых регламентов. Я прошу прощения, раз уже
пожалуйста,
про это начали уже говорить.
Пожалуйста, это очень важно, что, слушаю.
Вот регламенты, которые определяют порядок этих госуслуг, иногда нужно иметь просто юридическое образование для того, чтобы понять логику. Человек, когда читает, он не может сразу понять, подходит ему там требования регламента, он подходит или нет. А вот это платформенное решение, он как раз позволит в режиме интерактива прохода, отвечая на вопросы, пройти всю цепочку соответствия и выйти уже на получение услуги. Нам, конечно, нужно унифицировать все эти регламенты для типовых видов услуг. Конечно, могут быть какие-то там экзотические услуги в субъектах, пожалуйста, но типовые все, они должны быть по одинаковому стандарту, потому что иногда получается так, что людям за одну и ту же услугу в разных субъектах требуют разные там документы, разное количество. Вот. И еще очень важная задача, Владимир Владимирович, это переход на реестровую модель предоставления государственных муниципальных услуг. Сейчас, когда услуга оказывается, информация о ней вносится в несколько разрозненных систем. Или вообще фиксируется у кого-то на бумаге и на полочку они ее ставят, эту информацию. Мы предлагаем, чтобы записи вносились в единый цифровой реестр. Это вот коренным образом упростит, во-первых, процедуру, сократит документооборот. И получение выписки, когда нужно о том, что услуга была оказана, можно через личный кабинет на портале госуслуг. И такая система уже работает, я знаю, для лицензирования отдельных видов деятельности. Можно было бы ее использовать и здесь. И последний, Владимир Владимирович, честное слово, последний вопрос, болезненный. Я бы сказал, где ваша помощь необходима. У нас на портале госуслуг сейчас больше 75 миллионов пользователей. Это большая цифра, это ну, практически все активное население наше. Это те, кто физически ногами дошли до МФЦ, показали там свой паспорт, подтвердили личность и их там инициировали их в личном кабинете. Но подписать заявление или документы в электронном виде они все равно не могут. Ну, например, у ФНС эта возможность была уже реализована, когда налогоплательщики могут подписывать свои декларации налоговые электронной подписью без личного присутствия, так называемая неквалифицированная электронная подпись. Минцифра готова обеспечить всех 75 миллионов пользователей портала госуслуг этой электронной подписью. То есть будет строго определенный, согласованный, понятно, со всеми, кому положено, там, госорганами, перечень документов и услуг ограниченный, которые можно будет подписать электронно. Но это будет очень эффективно работать, потому что сейчас люди в основном пользуются мобильными телефонами и на портал госуслуг входят через мобильный телефон. Им после этого куда-то идти еще там что-то подписывать и предъявлять паспорт, конечно, будет странно, тем более, что мы проигрываем в конкуренции с коммерческими глобальными платформами, зачастую еще и не российского происхождения, которые успешно безбумажно общаются с потребителем, им оказывают услуги. И, конечно, государство должно быть на уровне этих глобальных платформ, но при этом гарантировать, конечно, защиту персональных данных своих граждан, что не всегда могут гарантировать глобальные платформы. И мы, Владимир Владимирович, готовы это обеспечить. Владимир Владимирович, я вот озвученная выше просьба, я понимаю, что там жесткие сроки.
Дмитрий Николаевич, что нужно для этого? Нужно что, какие-то изменения в нормативную базу?
Вы знаете, нужно, чтобы вы нас поддержали. Там понадобятся изменения в законодательстве. Нам в отношениях с силовыми структурами нужно будет взаимопонимание найти. Но это требование времени. Нам его, к сожалению, не проигнорировать.
Хорошо, вы... Сформулируйте, что конкретно нужно, какие нужно изменения внести в закон, если вам принять дополнительные нормативные документы, и тогда предметно пообсуждаем. Я с вами согласен, вы правы, по этому пути нужно идти, безусловно. Что касается тех вопросов, которые вы до этого подняли, я прошу руководство администрации президента вместе с правительством подготовить проекты поручений и рекомендаций для регионов и как можно быстрее запустить.
Спасибо большое.
Спасибо. У нас с 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет добросовестным, добропорядочным гражданам, которые переоценили свои силы при взятии кредита, выйти из сложной жизненной ситуации, в которой они оказались, выйти достойно. Поэтому я попросил бы Решетникова Максима Геннадьевича дополнительно по этому вопросу и пояснить, в чем заключается суть принятого закона.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, с 1 сентября вступил в силу закон об упрощенной внесудебной процедуре банкротства граждан. Новый механизм позволяет списать долги людям, в отношении которых кредиторы обратились в суд за подтверждением долга. Суд долг подтвердил, но у людей нет никакого имущества. И служба судебных приставов окончила исполнительное производство и это подтвердила. Значит, такие люди получили по новому закону возможность списать долг в том случае, если этот долг от 50 до 500 тысяч рублей. Как работает этот механизм? Значит, человеку достаточно обратиться в многофункциональный центр, который есть всюду, либо по месту проживания, либо по месту жительства, и написать заявление, указав там всех без исключения кредиторов. Многофункциональный центр специалисты в течение одного дня проверят, действительно ли окончено исполнительное производство в отношении этого человека. Иными словами, действительно там судебные приставы все сделали, имущества нет, все это подтвердили. Далее в течение 3 рабочих дней информация о том, об этом человеке и о запуске такой процедуры размещается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве на соответствующем сайте. Помимо этого, МФЦ уведомляет кредитные организации, суд, службу судебных приставов о том, что такая процедура внесудебного банкротства запущена. Почему это так важно? Потому что с этого момента, значит, перестается взыскиваться основной долг, а также не начисляются проценты, пени, штрафы и так далее. Иными словами, долги больше не растут. На третьем шаге кредиторам дается еще 6 месяцев для того, чтобы действительно проверить, нет ли каких-то активов у человека. 6 месяцев проходит, активы не выявлены, вся сумма долга полностью списана. Значит, что важно? Важно, что эта услуга полностью бесплатна для человека, в отличие от судебной процедуры, которая там требует расходов. Но воспользоваться ей можно будет один раз в 10 лет. Закон был подписан 31 июля, но буквально за месяц регионы провели большую работу, отлажено взаимодействие с налоговой службой, с судами, с судебными приставами. Я бы здесь хотел всех коллег поблагодарить за взаимодействие. Мы проверяли, как работают МФЦ и готовы ли они к приему заявлений. Действительно готовы. Специалисты понимают процедуру, знают о ней, есть подготовленные скрипты, так сказать. Они достаточно детально, я бы даже сказал, с сочувствием людей информируют по всей этой процедуре. Механизм действует почти неделю. За это время в МФЦ обратилось 334 человека с соответствующими заявлениями. По 56 гражданам уже процедура такая запущена. То есть получили подтверждение и, соответственно, 6 месяцев долги остановились, значит, и 6 месяцев начали пошли. Вот. В то же время в части обращений выяснилось, что исполнительное производство еще не закончено. Соответственно, такую обратную связь мы гражданам дадим, чтобы они понимали все вот эти вот условия. И в целом мы видим сейчас вот на этом этапе основная наша задача – это информирование и разъяснительная работа с людьми, с тем, чтобы вот эти вот социально незащищенные категории граждан действительно понимали, как это все работает и реально могли этой услугой воспользоваться.
Но нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта. И посмотреть, как работает все это на практике, при необходимости, может, внести какие-то коррективы. Вот я вас прошу, и ваше ведомство этим заняться как следует.
Делаем, спасибо.
Спасибо. Давайте перейдем к основному вопросу нашего сегодняшнего совещания. Мантуров Денис Валентинович, пожалуйста, о системе маркировки товаров. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, основу для внедрения маркировки товаров правительство начало формировать в 2016 году. Акцент был сделан на создание цифровой и регуляторной среды. Сейчас данная работа в целом завершена, принята необходимая нормативная база, функционирует информационная платформа, определен единый оператор системы маркировки. В качестве модели осуществления проекта избран формат государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. Созданная инфраструктура позволяет ритмично расширять номенклатуру маркируемой продукции. Сейчас проект охватывает уже 12 товарных групп. Число имитированных кодов приближается к 20 миллиардам. Всего в системе зарегистрированы уже 270 тысяч компаний, и это ведет к повышению прозрачности рынка. До введения маркировки точное число реальных производителей или импортеров, деятельность которых не лицензируется, назвать было достаточно сложно. Сегодня в обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца этого года вступит в силу требования по фототоварам, шинам и парфюмерии. А с января следующего года маркировка станет необходима для товаров Олигпрома и молочной продукции. Мы уже видим на сегодняшний день ощутимый экономический и социальный эффект от реализации проекта. В частности, по лекарствам нам совместно с Росздравнадзором удалось выявить работу так называемых черных фармацевтов, которые в Москве торговали льготными препаратами для терапии ВИЧ и онкозаболеваний, предназначенными для пациентов других регионов. По табаку после внедрения маркировки на рынке вдруг появились сразу 10 новых производителей, а это более 30% от их общего числа. Ну и вряд ли это можно объяснить неожиданным инвестиционным бумом. Очевидно, что введение маркировки просто повлекло за собой выход из тени отдельных компаний. В результате доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась с 15,5% до 10,5%. А поступления в бюджет акцизных сборов за 7 месяцев увеличилось на 54 миллиарда рублей. Маркировка позволила увидеть глубину внутреннего рынка обуви. Первоначально эксперты оценивали его объем в 400 миллионов пар. Потребность в нанесении кодов обязала продавцов легализовываться. В итоге с начала года в оборот введено уже более 1,3 миллиарда пар обуви. А это, как и по табаку, дополнительные налоги, которые раньше в бюджет не поступали. Очевидны эффекты и для потребителей. Это и надежность, и гарантия подлинности, и полнота информирования. Сегодня граждане через специальное бесплатное приложение на телефоне могут, не отходя от кассы, отсканировать коды и получить все данные по товару на полке. А при нарушении сразу же подать жалобу. На данный момент такой опцией общественного контроля воспользовались уже 1,2 миллиона человек. Реализовывая проект, мы пристально отслеживаем также влияние маркировки на стоимость и доступность продукции. Оно существенно ниже инфляции, а по молоку мы не ожидаем роста более 1,8% на единицу продукции. Новый подход к отслеживанию нелегальных товаров повысил эффективность работы контрольно-надзорных органов. Цифровая среда позволит наладить непрерывный обмен информацией и реагировать в ответ на нарушения практически в режиме реального времени. В части дальнейшего развития системы маркировки хотел бы отметить два важных направления, на которых мы фокусируем свое внимание. Первое касается оборудования для нанесения кодов. Мы преследуем задачу максимально локализовать его производство внутри страны. Для этого с бизнесом ведем постоянную работу по потребностям, которые оперативно транслируются предприятиям промышленности. Второе и очень важное – это сформировать единый наднациональный контур маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза. В прошлом году в ЕАЭС вступило в силу соответствующее соглашение. Принято решение по 5 товарным группам. Это обувь, фото, парфюмерия, шины, электром, которые будут маркироваться на территории Таможенного союза. Армения, Беларусь и Казахстан сегодня разрабатывают свои системы прослеживаемости при нашей экспертной поддержке. Что касается Киргизии, то здесь мы сами создадим для партнеров цифровую платформу, и средства на это будут выделены из российского бюджета. Работа по формированию аналогичной системы ведется также в Узбекистане. То есть посредством проекта идет развитие, по сути, экспорта российских IT-технологий в страны Евразийского экономического союза и СНГ. В целом могу сказать, что наша маркировка не имеет на сегодняшний день аналогов в мире по всему своему охвату. Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. В частности, с 1 апреля этого года по инициативе Совета Федерации мы запустили эксперимент по маркировке новой товарной группы. Это питьевая упакованная вода. И рассчитываем с 1 января 2021 года включить данную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. И здесь мы просим нас поддержать в этом. Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу. Владимир Иванович, спасибо за внимание. Доклад закончен.
Спасибо. Я хочу обратиться к участникам совещания. Есть ли какие-то вопросы к Денису Валентиновичу? Пожалуйста.
Владимир Иванович, можно, Мишустин?
Да, конечно, Михаил Владимирович, пожалуйста.
Собственно говоря, добавить, Денис Валентинович, мы вместе работали над созданием системы маркировки с 2016 года, еще в комиссии по борьбе с контрафактом. Я просто два слова хотел бы сказать, приводя в пример то, как легализуются целые отрасли. Вот он сказал в своем выступлении о том, что начало маркировки было с изделий меховых, попросту с шуб, которые начали маркировать. По всем абсолютно расчетам, которые давали маркетинговые ассоциации, соответствующие ФАИВы, у нас примерно рынок, так сказать, меховых изделий был 6 миллиардов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, после начала маркировки за год оказалось, что не 6 миллиардов рублей, а 60. В 10 раз больше. Это разница при всех расчетах, при всех аналитиках и так далее. И естественно, что это скрывало как, значит, фактически нелегальный импорт, так нелегальное производство, а это уже и недоплаченные налоги, и социальные страховые взносы, и вся ситуация. Вот мне кажется, что Денис Валентинович четко сказал о том, что было сделано, и идеологически мы все продумали. Но очень важно нам, в первую очередь, создавая национальную систему, конечно, понимать о том, как мы с нашими коллегами по Евразес построим эту систему. Мы, в принципе, абсолютно откровенно делились с коллегами из Евразес всеми нашими наработками, в том числе в 2017-2018 году, когда показывали им систему маркировки. Мне кажется, важно, предлагая такую повестку дня, не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно, как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях, о которых подробно сказал Мантуров. Спасибо.